Братья, во время темы... Так, все, тихонько. Шелестеть бумагой не надо. Во время темы разрешаю задавать... Во время изложения темы разрешаю задавать вопросы. В форме записки или через поднятие руки. Тема наших рассуждений будет... Нормальная жизнь церкви или принципы церковного домостроительства. Эту тему я решил изложить, учитывая то, что здесь собраны братья, вот, проповедники настоящие или будущие, и будущие служители. Многие из вас будут служителями рукоположенными, некоторые нерукоположенными, но надеюсь, что все мы будем служителями. Прочитаю отрывок Священного Писания, книга «Деяния апостолов», 6 глава. Обычно, братья, люблю читать короткие отрывки, прочитаю немножко длинные. Ну, не сильно длинные, а так, относительно. И будем рассуждать по всему этому отрывку. Поэтому будет правильно, если вы будете следить. Это вам поможет даже наперед предвидеть, о чем я буду говорить, если вы внимательный читатель. Книга «Деяния апостолов», 6 глава. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев, и некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Братья, почему я избрал именно этот отрывок? Вы запомнили, какая у нас тема? Какая тема? А ну скажи, какая тема? Да. Тема какая? Да, вот сейчас какая тема? Нет, нет. Алексей, какая у нас тема сейчас? Значит, тема у нас «Нормальная жизнь церкви» или «Принципы церковного домостроительства». Братья, почему я прочитал именно этот отрывок, скажу почему. Потому что Иерусалимская церковь, вот в тот период, о котором я сейчас читаю, друзья, в общем-то, это был образец. Так вам скажу. Это был образец. И поэтому, если мы говорим о нормальной жизни церкви, то лучше брать образец или не образец. Ну вот, например, мы говорим, сегодня у нас тема «Нормальная жизнь христианина». Мы будем брать образец или не образец? Конечно, образец. Или, например, я буду говорить о семейной жизни, о нормальной семейной жизни. Мы возьмем образцовую семью, ну, например, Адама и Еву до грехопадения, так же, да? Или, скажем, выберем Акилу и Прескилу, ну, еще какую-нибудь вот семью, ну, такую, более образцовую. И будем говорить. Поэтому, друзья, я вот избрал отрывок из жизни Иерусалимской церкви. Ну, так скажем, образцовой церкви. Да, хочу, братья, отметить то, что пройдет время, и, возможно, другие церкви будут более образцовыми, как церковь в Антиохии или еще так дальше. Ну вот этот отрывок, думаю, что он достаточно хорошая иллюстрация, вот как совершалось домостроительство Божье вот в Иерусалимской церкви. На какие детали, братья, хочу обратить внимание из-за этого отрывка из жизни церкви. Посмотрите, я буду немножечко соблюдать порядок изложения этого отрывка. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Ну вот какой можно было бы здесь сделать абзац, ну в данном случае. Хотя я не имею в виду, что у меня учебная проповедь, но тем не менее, все-таки мы же уже знаем, как проповедь строится, да? То есть, братья, в каждой церкви бывают проблемы. Вот это первое, на что хочу обратить внимание. В каждой церкви бывают проблемы. А в нормальной церкви тоже? И в нормальной церкви тоже. Думать, что в нормальной церкви, ну, в хорошей церкви, будем так говорить, не бывает проблем, не думаю. В каждой церкви бывают проблемы. И в Иерусалимской церкви тоже были проблемы. Хотя, братья, обратите внимание, руководство церкви – это были апостолы. Обычно считается хороший пастырь, хорошие овцы или хорошее стадо. То есть, скажу, братья, вам наперед скажу, что больше всего благополучие в церкви зависит от того, кто в церкви руководитель. То есть, от руководства церкви. И часто у нас бывает такое, говорят, вот, братья, приедьте, надо служение, очищение и так дальше, и так дальше. А мы думаем, что церкви нужен хороший пресвитер или хороший штат служителей. Но в данном случае, братья, в церкви, где пресвитерами были апостолы, в этой церкви возникла проблема. Кстати, я попутно хочу сказать, братья, что наиболее болезненные вопросы, это вопросы бывают материальные. Наиболее болезненные. Ну, например, гуманитарная помощь поступила в церкви, и проблемы начались. Жили хорошо, мирно, поступила гуманитарка, и начались проблемы, не смогли разделить. Вот так вот бывает. Вот здесь примерно эта же проблема возникла. Посмотрите, произошел ропот, вот, по причине неправильного распределения материальных средств. По этой причине произошел ропот. Братья, для того, чтобы устранить проблему, необходимы общие усилия. Посмотрите, как здесь написано. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали. Где здесь отмечена деталь общих усилий? Посмотрите, тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали. То есть, братья, бывает, когда проблему можно решить в кругу служителей. Собрались служители, поговорили, назначили, отстранили, переставили что-то, все, и проблема решилась. Вынесли свою резолюцию, вот в кругу церковного совета и все прочее. Здесь этот вопрос решается не так. Как решается? Посмотрите, 12 апостолов, созвавши множество учеников. То есть, проблема устраняется легче общими усилиями. Если я один буду бороться с проблемами, у меня, скорее всего, может не получиться. Но если нас 5 человек, легче получится. Думаю, да. Но здесь мы читаем созвавши множество учеников. В другом тексте мы читаем, тогда 12 апостолов со всей церковью. То есть, братья, бывают ситуации, когда не надо в окно смотреть. Рома Гаврилов, не надо в окно смотреть. Братья, бывают вопросы, когда можно решить в кругу служителей. Бывают вопросы, когда я могу сам решить. Но есть вопросы, когда надо решать в кругу церкви. Возникла проблема, 12 апостолов решили между собой, и болезнь продолжается. Значит, эту ситуацию нужно было решать в кругу церкви. 12 апостолов, созвавши множество учеников. То есть, братья, это первое, вот на эту деталь, хочу обратить внимание, что когда общими усилиями устраняется проблема, получается легче. Будут у вас семьи, кто-то сейчас не семейный еще, будут у вас семья. Возникла в семье проблема. Если проблему будете решать только вы в одном лице, не всегда вы сможете ее устранить. Если вместе с женой, получится легче. Иногда надо собрать всю семью, поговорить, решить, принять решение, и проблема решится. А иногда надо еще и служителя в семью позвать. И поэтому, когда у вас возникать будут сложные ситуации, не пренебрегайте этим. То есть проблема решается общими усилиями. Братья, для того, чтобы решить проблему, необходимо установить причину проблемы. Ну или по-другому установить диагноз. А зачем надо правильно установить диагноз? Чтобы найти правильный способ лечения. Давайте представим себе такую картину. Я заболел, вот, и врач неправильно установил диагноз. Ну, размышлял, и раз, вот ему показалось, что вот эта болезнь. Что он после этого, после неправильной установки диагноза, что он потом будет делать? Он будет неправильно лечить. И при неправильном лечении проблема исчезнет или не исчезнет? Проблема не исчезнет. Проблема не исчезнет. У меня есть один знакомый хирург. И вот я беседую с ним и говорю: слушай, ну бывают у вас врачей такие казусы. Приходит человек и говорит: вот в боку болит. Ну вы посмотрели, рассудили и решили: аппендицит. Аппендицит. На операционный стол разрезали, аппендицита нету. Он говорит: бывает. Ну что вы в этом случае делаете? Удаляем аппендицит и пишем, что аппендицит был гнойный. Сделана операция, все нормально. Человек выписался и ходит, радуется, что аппендицит. И говорят, если бы, ну, 15 минут позже умер бы. И он радуется, что не умер, что вовремя сделали операцию. И все. Вот так бывает. То есть неправильный диагноз, а потом неправильное лечение. У моей жены, братья, ну известное дело, что была опухоль на глазе. Опухоль была злокачественная и так дальше. Вот. Она пошла к врачу, врач посмотрел. И говорит: да, это, говорит, ерунда, такое бывает. Приписал ей капли. Капала неделю, не проходит. Она приходит, он поудивлялся, еще на 2 недели, еще 2 недели капала. Вот оказалось, совсем не то. Вот так вот бывает. Поэтому, братья, для того, чтобы устранить проблему, необходимы общие усилия. Необходимо установить причину проблемы, то есть установить диагноз. И знать, и избрать правильные методы лечения. Вот это то, что вижу в этом отрывке. Дальше, второе, братья. Для нормальной церкви нужны служители. Посмотрите, какой метод лечения, вот, или устранения проблемы избирают апостолы. Я читаю. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Для нормальной жизни церкви нужны служители, призванные к различным видам служения. Служители были в Иерусалимской церкви. Сколько их было служителей? Это был штат апостолов. Но не было диаконов. А диакона в церкви нужны? Нужны. А если церковь благополучно живет и проблем никаких нет, все равно нужны диакона? Все равно нужны диакона. И поэтому, братья, Бог для нормальной церкви, для нормальной жизни церкви допускает проблему. Решая эту проблему, апостолы принимают решение. Нужны служители, которые будут заниматься материальными вопросами. Братья, здесь хочу отметить, в церкви необходим достаточный круг служителей и призванных к различным видам служения. Обратите внимание, в церкви 500 человек. И 2 пресвитера, и 1 диакон. Как вы думаете, достаточно или нет? Нет. На 500 человек недостаточно иметь 2 пресвитеров. Надо иметь больший круг служителей. И совершенно недостаточно иметь 1 диакона. Количество диаконов необходимо достаточное количество. И поэтому апостолы говорят: изберите среди себя 7 человек. А почему 7 человек, а не 3 человека? Потому что церковь большая. Мы видим, что только в день Пятидесятницы обратились к Богу 3000 человек, они приняли крещение, а потом еще 5000 человек. То есть церковь была большая. Изберите 7 человек. Братья, в церкви нужны не только пресвитеры, нужны диаконы. Еще кто нужен? Благовестники нужны. Еще кто? Учители нужны? Нужны учители. Еще кто нужен? Предверник нужен. Нужен предверник или не обязательно? Предверник нужен. А еще кто нужен? Проповедники нужны, регенты нужны, уборщики дома молитвы нужны. То есть нужны служители, призванные к различным видам служения. Совершенно я не согласен с такой точкой зрения. Служители — это те, на кого возложили руки. Служитель — это тот, кто служит. И если он сидит у дверей и встречает людей, которые приходят в дом молитвы, да, это тоже служитель. И он тоже нужен. И вы знаете, братья, сказать, что благовестник больше нужен, чем тот, кто сидит у дверей, я бы не решился. Знаете почему? Вот в нашем теле есть различные члены и органы, да? Ну, например, две руки, две ноги. Одна нога была бы уже плохо, да? Поэтому надо две. Два уха, два глаза. Нос, два или один? Один нос. Один нос достаточно, один язык. Есть видимые члены, есть невидимые. Желудок, селезенка, почки две, легкие, печень и так дальше. Как вы думаете, братья, что важнее, печень или рука? Да? Я сложный вопрос задаю. Но мы скажем, печень важнее, потому что руки две, без одной можно обойтись, а печень только одна. Братья, вот вы знаете, это нам только кажется, что какой-то член или орган важнейший, а какой-то нет. И даже в Священном Писании Павел пишет, члены, которые кажутся нам, вы помните, да? Кажутся нам не очень важными, но о них прилагаем больше попечения. Но это нам только кажется, что, скажем, поджелудочная железа не так важна. А вы думаете, важна поджелудочная железа? Если она работать не будет, что получится? Диабет. Получится диабет. Если какая-то маленькая, ну я не знаю, каких она размеров, я никогда не видел. Я не специалист. Но мы скажем, она очень маленькая, она не так сильно нужна. Братья, это нам только кажется. Но все, что Бог усмотрел в организме человека, все важно. Я помню, уже в мою бытность было такое мнение. У ребенка новорожденного удалять аппендицит, меньше будет проблем. И были опыты, удаляли аппендицит у здоровых людей, и потом они имели проблемы большие. Один юноша пошел в армию. Это с нашей церкви было. Ну, его там побили, и крепенько побили, он попал в госпиталь. И удалили у него селезенку. Ему дали третью группу инвалидности, досрочно комиссовали, вернулся он домой. Я с ним разговариваю. Слушай, Валера, ну как ты себя без селезенки чувствуешь? Он говорит, нормально. Я говорю, ты замечаешь, что у тебя теперь нет селезенки? Не замечаю, говорит. Ну я так, в общем-то, удивился. Я же понимаю, раз Бог дал селезенку, значит, она нужна. Он говорит, не замечаю. Так, все хорошо. Потом пришло время, года два прошло, и решили они с матерью строить дом. И мы строили, и я участник был. И я беру носилки, загружаю бетоном, и я говорю, бери с того конца. Он говорит, да нет, ты что, я не подниму эти носилки. А он выше меня ростом и покрупнее меня. Я говорю, да нет, я не подниму. Как ты не поднимешь? Я говорю, подниму, а ты не поднимешь. Он говорит, так у меня же селезенки нет. Так говорю, у тебя же руки есть, мало селезенка, бери. Он говорит, нет, я не подниму, у меня селезенки нету. То есть прошло время, оказывается, он начинает понимать, что нету селезенки, он не поднимет большой груз. Братья, точно так в церкви. Если отсутствие каких-то работников, это будет приносить определенные проблемы в церкви. И поэтому каждый член церкви, он очень важен, если он выполняет ту функцию, которая определена ему. Каждый. И я вам даже больше скажу, если ты член церкви, ты должен знать, что ты должен делать. Вы думаете, селезенка не знает, что она должна делать? Она знает, что она должна делать. И правый глаз знает, что он должен делать. И любой орган в нашем теле, он знает, что он должен делать. Это только в церкви. Многие члены церкви не знают, что они должны делать. А я спрашиваю, а ты к какому служению вот призван? Что ты должен? Он, да я еще не знаю, я еще не определился. А давно ты член церкви? Да уже 12 лет. За 12 лет он не определился, какое служение он должен выполнять в церкви. А я, братья, скажу, вот то, что мы говорили на уроке, когда мы говорили о призвании, конечно же, член церкви, он должен определиться, к чему его призвал Бог. И не надо думать, что ты обязательно должен стоять за кафедрой, скажем, или сидеть у дверей. Ну, очень видимые виды служения, о которых я сейчас перечислил. Возможно, твое служение – невидимое служение. Ну, как служение некоторых органов или работа некоторых органов в нашем теле. Мы даже не подозреваем об их существовании. Или если бы я спросил вас, зачем нужен желчный пузырь, то я почти убежден, чтобы мы не смогли сказать. Разве что там Александр Чермашенцев, который пропустил сегодня занятие, разве что только он мог бы сказать. Вот. Как? Не, я не услышал. Ладно, потом слышишь. Так? Ладно, потом услышишь. Не, зал он искажает немножко. Значит, братья, суть вопроса вот в чем. То, что я должен знать, какое дело от меня ожидает Бог в церкви. Возможно, твое дело следить за освящением дома молитвы. Возможно, твое дело следить, чтобы звук был в порядке, чтобы микрофоны нормально работали. Вы скажете, это не важно. Выключите сейчас микрофон, и вы узнаете, это важно или нет. Мы сразу все испытаем неудобства. На вечернем собрании выключите свет, скажем, да, электрик сегодня не появился на собрание, где-то выбило пробку или где-то плохой контакт, и мы будем зажигать свечки, и все будем думать, оказывается, служение электрика очень важное. То есть, братья, каждый должен знать, какую работу он должен выполнять в церкви. Братья, служители церкви, они должны быть исполнены Духом Святым. Посмотрите. Изберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Ну, апостолы должны быть исполнены Святым Духом, а диаконы зачем? Неужели для того, чтобы быть диаконом, надо быть исполненным Святым Духом, чтобы следить за тем, как распределяются материальные потребности, как вдовицы там, благополучно или неблагополучно и все прочее. Неужели для этого необходимо исполнение Святым Духом? Как ты, Сандро, считаешь? Написано, изберите исполненных Святого Духа. Вот кто будет диаконами. Люди исполнены Духа Святого. Многие считают, исполняться Духом Святым надо пресвитеру и благовестнику, а диакону не обязательно. Исполненным Духом Святым должен быть диакон, а предверник? А предвернику зачем быть Духом Святым исполненным, братья? А электрик? Василий, электрик? Братья, я вам подтверждение скажу. Вы помните, когда скиния собрания строилась в дни Моисея, да? И там был человек, который делал золотые и серебряные изделия. Помните, как его звали, да? Веселил. И написано, Бог говорит, я исполнил его Духом Святым, чтобы он эту работу делал и других обучал. Бог говорит, я его исполнил Духом Святым. Чтобы сделать золотой подсвечник, Дух Святой нужен. Мы скажем, руки нужны золотые, но не Дух Святой. Братья, Бог сказал, Духом Святым он исполненный. Он будет делать подсвечники и вилки, и ложки, и валов, и медное море будет делать. И он должен быть исполнен Святым Духом. Вот насколько это важно. Поэтому мы должны исполняться Духом Святым, для того, чтобы служение, которое нам поручено, чтобы мы его правильно исполнили. Поэтому апостолы, они очень правильно определились. Должны быть исполнены Духом Святым те, которые будут исполнять диаконское служение. И дальше, братья, служители должны быть не только исполнены Святым Духом, они должны возрастать в служении. Вот я прочитаю, немножко я чуть-чуть пропущу, чуть пониже прочитаю. Посмотрите, а Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Ну, почти как апостол. Исполненный Святого Духа, веры и силы, совершал великие знамения и чудеса в народе. И посмотрите, братья, проповедь Стефана прочитайте. Слабее, чем проповедь Петра или нет? Проповедь Стефана. Не слабее. Мы скажем, диакон, зачем диакону проповедовать? Он должен материальные вещи распределять. Но проповедь Стефана... Это, братья, очень сильная проповедь в силе Святого Духа. Обратите внимание, написано, некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев и некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Вот сила служителя Божия, но диакона. Кажется, Стефан не диаконом должен, пресвитером должен быть. Да, он был диакон, братья. Он не был пресвитером, он не был благовестником. Он был диакон, но будучи исполненным Духом Святым, и он возрастал в служении. Посмотрите, Филипп. Когда произойдет рассеяние Иерусалимской церкви, это будет в 8 главе, написано, верующие расселись по разным местам Иудеи и Самарии и начали проповедовать. Куда пошел Филипп, братья? Володя Барбой, куда пошел Филипп? А, дорогой мой, садись, садись. Так, Рома, куда пошел Филипп? Нет. Сандро, братья, куда пошел Филипп? В Самарию. Братья, Филипп пошел в Самарию. Что он там в Самаре делал? Дьяконские дела делал или нет? Он проповедовал Евангелие. И люди начали каяться. Кстати, там оккультных вещей предостаточно было. Люди начали каяться. И этот покаялся, как его? Симон Волхв даже покаялся. И крещение даже приняли, братья. И даже крещение приняли. То есть пробуждение в Самарии началось. От дьякона, не от благовестника, от дьякона. Это то, о чем я говорю, что служители должны возрастать в служении. Филипп мог бы сказать, я дьякон, мне не надо проповедовать, зачем? Пускай апостолы туда идут или евангелисты. Но дьякон пошел в Самарию и проповедовал. И в Самарии началось пробуждение. А потом, братья, помните, пришли в дом Филиппа благовестника. Помните, да? Уже не пришли в дом Филиппа дьякона, а написано, пришли в дом Филиппа благовестника. Написано, одного из семи дьяконов. То есть он уже был не дьякон, он уже был благовестник. Поэтому мы должны возрастать в служении. Если ты сегодня предверник, у тебя есть шанс стать дьяконом или нет? Самый прямой шанс. Занимайся хорошо работой предверника, ты будешь дьяконом. Если ты дьякон, есть ли у тебя шанс быть евангелистом? Да, раз у Филиппа был шанс, и он стал евангелистом или благовестником, значит, у тебя тоже есть шанс. То есть мы должны возрастать в служении. Мы должны ревновать вот, о том, чтобы делать дело Божие правильно, и Бог нас будет благословлять. Братья, и еще одну мысль. Подход к избранию служителей, он должен быть нелицеприятным. Посмотрите, прочитаю. И вот было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Возможно, я не везде правильное ударение ставлю, я чуть-чуть затрудняюсь. Написано, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Вы знаете, почему я обращаю внимание на него? Потому что из язычников. В церкви, которая состояла из евреев, неужели разумно избрать диакона, обращенного из язычников? Вот братья говорят, неразумно. Братья, подход к избранию служителей не должен быть лицеприятным. Так, ты из язычников, извини, у нас церковь из евреев. Ты не можешь быть. Ты чернокожий, никак ты не можешь быть пресвитером. У нас белокожие. Или, ну, разные-разные причины можем. Социальное положение, цвет кожи, национальность, ну и все-все. Кто у тебя был отец, кто был дед и так дальше. Извини, ты не можешь. Ну, как кто-то сказал, в нашей церкви власть захватили Антонюки и Костюченковы. Если ты не Антонюк, служителем быть не можешь. Все. Ну, так вот. Ну, это неразумие сплошное, конечно, братья. Вот. Если так, нас надо снимать. Нас надо снимать. Подход к избранию служителей не должен быть лицеприятным. Ты из мира, а ты потомственный верующий. Ты не такой, а я такой и все прочее. Такого быть не должно. Братья, дальше. В основе всякого служения должна быть молитва и проповедь. Написано, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. В основе всякого служения в церкви, братья, молитва и проповедь. Апостолы понимали значение молитвы и служения проповеди, и поэтому они сказали, изберите, а мы пребудем в молитве. Вы знаете, братья, если в церкви произошло смещение, вот, в предпочтении тем или другим видам служения, если смещен акцент, ну, например, какое бывает смещение акцента? Служение хора. Служение хора. Очень красиво поет хор, мужской, женский, детский и все прочее. И все восхищаются. И служение хора начинает занимать центральное место на богослужении в церкви. Вы думаете, это правильно? Нет. А как вы считаете, служение хора это важно? Да, это важно. Но если произошло смещен акцент в сторону служения хора, это неправильно. В сторону оркестра, это неправильно. или занялись распределением материальным и служение оставили. Это неправильно. Братья занялись евангелизацией и оставили попечительство. Это правильно или неправильно? Это неправильно. Занимаемся попечительством, оставив евангелизацию. Это неправильно. То есть, братья, в основе всякого служения молитва и проповедь в церкви. И обратите внимание, братья, читаем, какой был результат. Вот всего, о чем я говорю, братья, я хочу подвести итог. Какой был результат? И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Мы скажем, при чем тут диакона? При чем здесь, ну скажем, решение вопроса этой проблемы? Но и Слово Божие росло. Когда в основе служения проповедь и молитва, когда правильно распределяется работа и служение в церкви, тогда будет хороший результат. Будет хороший результат. Я помню один такой случай, братья, я коротко расскажу. Однажды в городе Баку планировалось молодежное общение. И туда приехали братья. А молодежь хотели побеседовать с братьями. Известные братья приехали, это раньше было, это я не застал это время, это мне рассказывал один из служителей церкви города Баку. Вот, рассказывал, он был тогда руководителем молодежи, его звали Миша Кабанов. Когда я с ним разговаривал, это был Михаил Петрович Кабанов, с тюремным стажем очень большим и уже старый служитель. И вот он говорит, и мы, молодежь, хотели с братьями побеседовать. Среди приехавших был Одинцов, были еще некоторые братья, там Доцко, Мазаев. И он говорит, братья приехали и спустились в подвал дома молитвы. Мы ожидали, сейчас они выйдут, мы побеседуем перед общением. Но их долго не было. Мы заглянули в окно, молятся. Мы подождали 10 минут, мы заглянули в окно, молятся. Мы через полчаса заглянули в окно, молятся. А потом они закончили молиться, вышли буквально за 2-3 минуты перед началом служения, и началось служение. Братья, и было большое покаяние. Как вот здесь я читаю, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Что такое Слово Божие росло? Я думаю, братья, Слово Божие росло, это значит, возрастал авторитет Слова Божия, возрастало действие Слова Божия, это проявилось, число учеников весьма умножалось. Братья, не прибавлялись ученики, но умножалось. Вы знаете, если 2 прибавить 3, сколько получится? 5. А если 2 умножить на 3, 6 получится, да? 4 прибавить 7, 11, но 4 умножить на 7, 28. То есть число учеников умножалось, и не просто умножалось, весьма умножалось. Вот она причина роста церкви. И число учеников весьма умножалось. И больше написано, посмотрите, и священников очень многие покорились в вере. Братья, кому труднее покаяться, пастуху или священнику? Ну, конечно, священнику. И священников очень многие покорились в вере. Вот какой был результат. Братья, зачем я это все говорю? Я говорю, вот зачем. Закончатся курсы. Разъедемся мы. И что мы будем делать? И будем строить. И наша задача устроить из себя дом духовный. И наша задача работать на стройке. Не на стройке дома молитвы. Наша задача работать на стройке церкви. И церковь будет устрояться и нашими руками тоже. Да, кто-то будет руководить. Да, нам будут давать поручения. Но наша задача строить. И наша задача строить правильно. И вот те принципы, которые мы сегодня рассмотрели, если они будут соблюдены в нашей церкви, то наша церковь будет нормальна. И принципы духовного домостроительства, если будут отражаться в нашей церкви, то в нашей церкви будет хорошо. И мы будем благодарить Бога за то, что есть такая церковь, где я нашел пристанище, где нашла пристанище моя жена, где найдет пристанище мой сосед. Но для этого мы должны правильно работать. Вот то, о чем мы здесь говорили, братья. Возможно, вы забудете это, о чем мы говорили. Разъедемся, забудем. Но если это будет вот в нашем сердце, вот жить, пусть не в памяти, но в нашем сердце, если это будет отражаться в нашем служении, тогда церковь будет строиться. И знаете как? Написано «стройно возрастает в святой храм Господи. Бывает строительство такое, что стыдно смотреть. А бывает, посмотришь, стройно и красиво стоит. И это от нас с вами тоже зависит. Подошло время нам помолиться, братья. О чем мы помолимся? Помолимся о том, чтобы нам быть работниками, чтобы нам Божье дело правильно делать, чтобы молитва, проповедь, физическая работа, чтобы все занимало каждое свое место, чтобы акценты расставлены были правильно в жизни нашей, в служении и в церкви нашей тоже. И Бог прославляться будет. Аминь. Склонимся и помолимся.